Здравствуйте. Сегодня мы поведем речь об управлении желаниями. Это очень важная тема. Если вы спросите, почему ты такой несчастный, почему ты плохо, в конечном счете ответ сводится к тому, что я хотел этого, получил другое. Я хочу, у меня не получается. У меня есть желания, они не удовлетворяются. Чем больше у человека желаний, тем больше у него способов получить удовольствие от их удовлетворения. Чем больше у него желаний, тем больше у него способов получить неудовольствие от их неудовлетворения. Восточная философия говорит, чтобы ты был благополучен, надо, чтобы у тебя не было желаний. Устрани ты их все, и тогда ты будешь подобен Богу, а Бог пребывает в нирване. Несколько тысячелетий люди исповедуют восточную философию, и в конечном счете они не могут достичь этого состояния. Многие святые говорят, что нужно укротить все свои желания, потому что они не годны Богу. Как только ты их укротишь, то что-то появится в твоего божественного, и будет благодать. Но тоже не получается. Поэтому люди думают, что если они причастятся к духу и плоти Христа, очищение, им станет легче. Действительно, становится легче, потому что они этому верят. Другой подход – это стремись удовлетворить все свои желания, выработать такую технологию жизни, в результате чего все эти желания могут быть удовлетворены. Ты владеешь властью, силой, искусством для того, чтобы достичь этого. И чем больше ты преуспеешь, тем больше тебе будет благополучие и счастье. Но опыт тоже говорит о том, что какие бы заветные желания ни были у человека, с момента, когда они удовлетворены, пробуждаются новые, даже неведомые желания. И оказывается, их удовлетворить все невозможно. Поэтому, если твои желания удовлетворены, то охватывает страдания, вызванные скукой. Когда нет желания, то человек страдает от скуки. Он даже в животе у матери страдает от скуки. Потому что нет впечатлений, все гладко, температура ровная, дышать не надо, есть не надо. Но развивает эту скуку за счет удовольствия, скажем, сосания пальца. Он сосет палец и решает свои проблемы. Но ему очень просто, потому что он умеет только одно или два. Скажем, получать удовольствие от движения, скажем, дрыгания и сосать палец. Поэтому, когда у человека в жизни происходят лишения, всякие желания не удовлетворяются, он попадает в коматозное состояние, в ступор и принимает позу зародыша, а ему становится легче. Вот если вы видели учебники психиатрии, там кататонический синдром описывается в том, что так, что больной находится в позе зародыша. Вот если посмотреть на все это, то выхода-то вроде нет. Какая технология, какая стратегия должна быть выбрана для того, чтобы человек справился со своими желаниями? Но если, положим, потребностей много, желаний много, то если их отобрать, уменьшить число этих желаний, то, наверное, легче будет с ними справиться. Или выбрать те, которые удовлетворяются, и не нужно себя особо принуждать или жертвовать чем-то ради них. Но эта стратегия как будто правильная, да, тактика. Но она требует от нас, от того, что мы умели контролировать свои желания. Скажем, одно желание заменить другим. Как это происходит в человеке? Он владеет искусством замещения своих желаний. Если какое-то одно желание удовлетворяется систематически, то оно заменяется, замещается каким-то другим, которое дает удовлетворение, иногда даже больше. Скажем, кто-то лишенный любви, таких эмоциональных контактов, устремляется, скажем, философия и становится религиозным деятелем. Считают, что любить Бога легче всего, потому что, во-первых, он тебя не изменит, во-первых, он никуда не денется, стоит тебе принять молитвенную позу, сосредоточиться, как он тебе такой. Это довольно легкое решение проблемы, так поступают, скажем, отшельники, монахи, и тем самым достигает какого-то равновесия. Но когда множество женщин или мужчин собрано в одном месте, то вот эта вот прямая связь с Богом нарушается, в них поступают человеческие отношения, отношения субординации, власти, и возникают различные роды извращения. Особенно в католических монастырях, положим, лесбиянство и гомосексуализм были наиболее тогда распространенными явлениями. Но если это мы берем тех людей, которые решили положить всю жизнь на то, чтобы управлять своими желаниями и достичь благополучия. Но обыкновенный человек, он имеет, для того, чтобы он был благополучен, надо, чтобы были благополучны те, которых он любит, которые с ним вместе находятся. Поэтому перед ним забота не только самому быть благополучным, но и чтобы были благополучны другие. Поэтому кто-то отдает себя на служение желаниям, потребностям, скажем, тех, кого он любит. Он чаще всего бывает разочарован, потому что эти желания постоянно возрастают, и в конечном счете он их не может удовлетворить, возникают проблемы. Видите, как вопрос, как будто просто решается в восточной философии, как будто она решается и положена практикой отшельничества и обыденной жизни. А на самом деле этот вопрос достаточно трудный. Но я хочу вам сказать, если человек контролирует свои желания, может ими управлять, то, наверное, проблема эта как-то может решаться, но окончательно не может быть решена. Положим, вы нуждаетесь в чистом воздухе и хотите дышать. Вы не можете перестать дышать. Говорят, что нужно правильно дышать, тогда вам будет лучше. Вообще, если вы дышите правильно, действительно вам может стать лучше. А как правильно дышать? Нужно пить, скажем, есть и спать. Значит, человек пьет, он может не пия существовать. Не может. Поэтому проблема сводится к тому, что есть какой-то минимум тех потребностей и желаний, которые должны быть удовлетворены, ибо их удовлетворение несовместимо с жизнью. Значит, вы умрете, если не сможете дышать в течение 5 минут. Если вы не будете есть в течение 30 дней, то многие могут умереть от этого. Кто-то может есть и есть и дольше. Значит, для того, чтобы на эту тему конструктивно говорить и думать, нужно решить ответить на вопрос. А что такое управление и контроль потребностей? Управление, контроль своих желаний. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно задать себе вопрос. А как устроено желание? Как оно устроено? Из чего оно состоит? Некоторые говорят, эти желания инстинктивные. Говорят об инстинктах. Ну, скажем, половые желания, другие, но жизнь говорит о том, что у некоторых это инстинкта нет. Можно, конечно, контролировать свой секс путем самокастрации, как делать скопцы, и сделал великий подвижник Ориген. Или поклонники кибелы, они вообще в каждый праздник самооскопляли себя, чтобы почувствовать экстаз, слияние с своей богиней. Эти культы постепенно умерли, но иногда вроде воспроизводятся в разных вариантах. Они могут быть воспроизведены в сатанистских секторах. Но ясно одно. Вначале мы должны задуматься, а как же устроено желание? Давайте посмотрим словесную форму желания. В чем она состоит? Она в основном состоит из глагола в неопределенной форме, к которому добавляется что? Слово «хочу». Я хотел, я буду хотеть, но сейчас я хочу. Хочу сидеть, пить, есть, спать. Хочу идти, хочу там, видеть, хочу общаться и так далее. Значит что? Любое желание устроено элементарно. Оно состоит из того, что обозначает глагол. А что обозначает глагол? Означает поведение, а это не существительное. Хотя а глагол не существительное, можно создать, конечно. Но это всегда глагол. А что скрывается за глагол? Какое-то действие, поведение. Значит, желание всегда есть желание действия. Как человек переживает желание? Я уже в одной из лекций говорил, что любое переживание связано с тем, что переживается. Скажем, я переживаю обиду, значит, я переживаю умственное поведение. Три элемента этого умственного поведения, которые мы хорошо знаем, как проходили на лекции. Значит, когда я строю ожидания о другом, когда эти ожидания не подкрепляются, расходятся, и факт установления этого расхождения причиняет что-то такое неприятное, которое переживается как обида. А как мы переживаем удовольствие? Скажем, у меня есть желание, что она будет поступать так или так. Я обнаруживаю, что она поступает именно так. В данном случае я испытываю что? Удовольствие. Опять, я что переживаю? Переживаю набор умственных операций. Значит, я строю ожидания, другой себя ведет именно так-то и так-то. Это совпадает с моими ожиданиями. От этого делается неприятно. Раз это перешло, произошло, то я хочу повторить свое приятное состояние. У меня появляется желание, чтобы это было. Таким образом, любое желание выращивается, культивируется тем. Ну, положим, каждый раз кто-то мне делает что-то приятное. А это сделал один раз, два раза, три раза. И четвертое, я уже реагирую так, что это желание у меня должно быть. И я получаю удовольствие от того, что я его удовлетворил. А на пятый раз, когда она этого не сделала, я что испытываю? Я испытываю фрустрацию, блокировку желания и испытываю плохие чувства. Значит, о чем я должен хорошо помнить? О том, что если появляется желание, то любое желание может расти. И чем сильнее оно растет, тем больше я предаюсь этому желанию, тем больше риск того, что я буду несчастен, когда оно не удовлетворяется. Она говорит, он меня не любит, он меня бросил, я страдаю. Я говорю, ну и что из этого? Он говорит, от чего ты страдаешь? Он меня не любит. Откуда ты это знаешь? А он любит другую. Правильно, это свидетельствует об этом. Вот это задаю вопрос. Вот тебе один раз дали конфетку. Приятно? Приятно. Второй раз дали конфетку. Приятно. На пятый раз не дали конфетку. Ты как можешь обойтись с этим? Она говорит, ну не дали, ну значит не дали, да и все, я восприму это спокойно. А почему то, что ты мне рассказываешь, тебе дали конфетку, доставили удовольствие общению второй раз, а потом перестали это делать, почему ты в такой депрессии, тебе ужасно. А я думаю, что это все время будет так происходить. Значит, от чего она страдает? От того, что она выходит за пределы того, что происходит. Она порождает какие-то генерализации, какие-то общения, которая ничем не обоснована. Она считает, что так всегда должно происходить. Она ошибается. Поэтому за ошибки человек получает наказание всегда. Если вы строите свои желания, если вы приучаете кого-то к каким-то желаниям, то вы должны быть уверены в том, что когда вы перестанете удовлетворять, то весь гнев, ярость, агрессия, неудовлетворенное желание будет на вас. Поэтому один из писателей Сент-Экзюпери говорил, что мы в ответе за тех, которых мы приручаем. Мы их приручаем, и когда приручили и отказались, то мы пожинаем плоды этого приручения. Поэтому если в самом лучшем случае то устроить скандал, а если в суд подсыпят мышьяку или там спорят что-нибудь такое, чего ты умрешь быстро, это результат чего? Результат того же самого. То же самое происходит с человеком, которого приручают. Его могут приручать другие, доставляя удовольствие, приятности. Его могут приручать обстоятельства, скажем, он занимается таким делом, который доставляет ему огромное удовольствие, ему приятно, он на хорошей работе, он уважаем всеми другими. Значит, чем больше этим он занимается, тем более жесткие у него ожидания относительно того, что так есть, так оно должно быть. А потом говорят, что слушай, ты уже ты не годишься для этого дела, мы заменяем тебя другим, вот этот лучше подходит, чем ты. В каком состоянии этот человек находится? Что он будет делать? Это зависит от индивидуальных особенностей. Тот, который вообще-то недостаточно активен и агрессивен, впадает в депрессию, вся его агрессия обращается против самого себя. Тот же, который, положим, всегда активен, то он совершает такую активность, за которую ему придется плохо расплачиваться и тому подобное. Я не буду приводить еще примеры. Каждый из вас может построить сколько угодно вот таких схем. Вот. Если мы подумаем об этом, значит, с одной стороны, очень приятно получать удовольствие, когда подкрепляется наше ожидание. Пусть это другой человек, пусть это природное явление, они подкрепляются. Значит, чем чаще они подкрепляются, тем больше удовольствия мы получаем. Вот мы думаем, что такая вещь, как секс, такая вещь, как пищевое удовольствие, это что-то инстинктивное и тому подобное. Нет, нет. Если пищевое поведение не будет подкрепляться удовольствием, то постепенно что с ним произойдет? Оно будет угрожаться, ослабевать, и это бывает иногда при особом стечении обстоятельств. Потом дети теряют аппетит. Они могут терять условный аппетит. Они не могут есть в присутствии матери, которая очень старается их воспитывать, чтобы они были здоровые. И чем сильнее они стараются, тем больнее делаются ее дети, потому что она вслепую старается. Она причиняет вред. Значит, ребенка теряется аппетит. Он не хочет есть. Пока это условно. Условно. Он может есть, у него аппетит пробуждается, когда нет мамы рядом. Когда он убегает на улицу с куском хлеба. А другому наклонность образуется, когда он отберет у кого-то что-то вкусное, тогда ему очень приятно. Поэтому представление о том, что инстинктом все заложено, что это так, это глубокое заблуждение. Все наши желания мотивируются в результате закона получения. В результате того, что это поведение, составляющее желание, сочетается с удовольствием. Поэтому ни одно удовольствие не проходит в жизни бесследно. Какое бы оно ни было, это удовольствие, оно закрепляет тот вид поведения, которое привело к этому удовольствию. Если оно закрепится, то данный вид поведения превращается в желание. Если задуматься над тем, как человек переживает желание, что он переживает в желании. Поскольку мы уже схему установили, переживать всегда поведение, но он хочет есть, сейчас он не ест, а что он переживает? Переживает свое типичное пищевое поведение. Когда вы хотите, ты голоден, чего ты хочешь? Он говорит, я хочу щей, я хочу того-то, того-то. Значит, что? Что он переживает? Образ, представление, программы того пищевого поведения, с помощью которого он в прошлом имел удовлетворение. Значит, мы имеем ключ к распознаванию наших желаний. Значит, любое желание есть некоторое поведение, которое переживается и создает импульс и стимул к его достижению. Поэтому желания человека устроены, с одной стороны, весьма просто, вот так, как я сказал, что здесь сложно. С другой стороны, оно устроено очень сложно, поскольку не каждый имеет представление о структуре того поведения, которое он переживает. Он переживает его в общих чертах. А если он не знает структуру этого поведения, то он может, его и не может контролировать. Если он всплывает этого, там, образ этого поведения, он начинает его переживать. И овладеть его не в состоянии. Он может находиться во власти своего желания. С этого момента его ум, его талант, его мышление, воля подчинены чему? Подчинены данному желанию. А он думает, что он свободный человек. Он думает, что он чего-то стоит сам по себе, а он превращается в придаток собственного желания. Таким образом, желание его программирует, его ум направлен на то, что как этого достичь, и он добровольно отказался от всей свободы, которую ему даровал Бог в акте сотворения. Бог сотворил мир, предоставив возможность людям быть свободными, хотя от этого они совершают грех. Так первый грех, который совершает человек всегда, это когда он подчиняется своему собственному желанию полностью, и это желание его программирует. Как можно освободиться из-под влияния желания? Ну, если взять опыт людей, то они замещают одно другим, как я уже сказал. Положим, если какого-то рода желание удовлетворяется, скажем, любовные установки, намерения не удовлетворяются, то он ударяется, скажем, в политику, или это в философию, или становится религиозным деятелем, иные, или какое-то общество организует. Поэтому, если взять набор человеческих желаний, то их конфигурация как раз соответствует тому, чего он может. Преобладают те желания, которые он не может удовлетворить. А когда те удовлетворены, они порождают скуку и замещаются другими. К сожалению, это так. Почему? Потому что он находится во власти желаний и их не осознает. Когда человек осознает свои желания, он думает, во-первых, каковы последствия этого, а чему научается мой организм и моя душа в процессе этого удовлетворения. И что получится в результате. Эти зачатки мудрости, как правило, отсутствуют у человека, когда у него это желание достаточно сильное. Положим, я получил огромное удовольствие от того, что мы сидели, злословим о своих знакомых, и о том, как идут их жены, или как идут их мужья, и так далее. Если мы получили от этого удовольствие, то вот этот разговор, это обсуждение постепенно превращается в желание, в условие и вырабатывается черта. Черта личности, черта характера, которая позволяет другим меня считать человеком злословящим, едким, желчным и много другого. Значит, структура желания, как она устроена, проста и ясна. Самая трудная область – это как устроено то поведение, которое ведет к удовлетворению. Когда дело касается таких вещей, как секс, то кажется, все это просто. Однако, когда у людей возникают проблемы в сексе, в этом может разобраться только сексолог, который специально изучает особенности психосексуального поведения человека и знает, что ему нужно. Что может повредить, что может привести к искажениям и деформации этого лечения. Когда дело касается еды, то мы просто хотим есть, и никаких проблем не возникает до тех пор, пока какие-то извращения пищевые начинаются, и требуется специалист, который должен понять, как устроено это поведение, которое выражается в виде желания есть. А если мы начинаем заниматься такими объектами, как стремление к успеху, желание успеха, или желание быть первым, или желание власти, желание престижа, как мы восхищались там и так далее, то человек часто совершенно даже не понимает, что им движет положение стремления к власти или стремление к престижу. Он испытывает какие-то определенные желания. Ну, скажем, он всегда хочет быть первым. Или хочет быть на виду. Но представьте себе, что у него это не получается, тогда вроде все у него в порядке. Есть еда, есть и друзья, есть приятное окружение, есть любящая жена, а он находится во власти фрустрации, то есть он себя очень плохо чувствует, и он не удовлетворен. Когда человек не удовлетворен, когда его желания блокированы, он ведет себя совершенно неадекватно. Он становится агрессивным. Это первое проявление блокированных желаний. У него возникают целенаправленные фантазии. Он ни о чем думать не может, кроме как от того, что связано с его желанием. В некоторых случаях у него возникают, положим, какие-то извращения и отклонения, построенные на этих желаниях. Например, он не способен адекватно воспринимать людей, те, которые не имеют отношения к удовлетворению его желаний. Он стремится превратить любого человека в свой инструмент, способ достижения своего желания. Таким образом, он теряет своих друзей и с ним начинает обращаться так, как положено обращаться с человеком, который сам пытается манипулировать другими, им же и манипулирует. Если вас спросить, почему это так сложилось, он просто не понимает. Но если он займется интроспекцией и подумает, чего же я от этого хочу, то, как правило, он дает совершенно смутный ответ. Что такое потребность престижа? Потребность престижа. Вот так вот дать ответ, ну как, можно сказать, что он хочет, чтобы его другие хорошо оценивали. А если очень строго посмотреть, вот с точки зрения нашего подхода, какого поведения от других он ожидает? Как они должны себя вести? И это дает ему глубокое удовлетворение. Скажем, он ведет разговор, вот у меня был концерт, я пел. Или я выступил с докладом. Или я, положим, на выставку отправил что-то. Или там, положим, хвалится, что у него сын победил на Олимпиаде. Ну, все что угодно может быть. Значит, когда он не удовлетворен? Когда окружающие, которые втягивают эту проблему, то они не совершают того поведения, которое бы ожидалось. Как правило, словесного, экспрессивного. Они должны говорить, да, это здорово. Вот представляешь, как это вот ваш сын победил на Олимпиаде, а вот я знаю, сколько Олимпиад было, но там редко трудно держать победу. Значит, что ему дает удовлетворение? Ему дает удовлетворение вот именно восприятие вот этих разговоров. Если ему точно объяснить, из чего состоит его удовлетворение престижа, то ему будет показаться странным. Значит, оказывается, я хочу, чтобы эти люди говорили об этих вещах так-то и так-то. Так ради этого я кладу жизнь. Я ради этого я разбиваюсь в лепешку. Стоит ли это делать? Но никто не может поставить себе такой вопрос. Значит, первое, что нужно для осознания своего желания, это точно расчленить, какое поведение переживается свое или поведение другого. Потому что он тебя любит. Я хочу, чтобы он меня любил. Вот. Я его прошу рассказать, в чем состоит то, что ты называешь, что она или он тебя любит. И человек столбенеет сразу. Не может ответить на вопрос. Я же никогда не думал, из чего это состоит. Потом с трудом говорит, ну, говорит, так, она меня любит, если она, вот, положим, ну, рассказывает мне о чем-то интересном или радуется моему успеху. Я говорю, еще откуда ты видишь, что она тебя любит? Ну, она, положим, очень реагирует хорошо, когда я ее потрогаю. Я говорю, откуда это еще? Какие еще признаки? И вот начинается перебирать. Я говорю, так слушай, сколько их ты перечислил? Он говорит, ну, наверное, еще есть какие-то. А он ко мне обратился по поводу, что она его перестала любить и бросила. Я говорю, что значит она перестала любить? Значит, она вот это вот не будет делать? Он колеблется. Действительно, она этого не будет делать. Что по этому поводу переживать? Я говорю, у нее, может, Бог болит. Может, она как-то сейчас сегодня не выносит. И смотреть на тебя не хочет. Потому что ей что-то другое досаждает. Так она этого не делает. Я говорю, может, мы что-то пропустили? Давай еще подумаем. Из чего состоит то, что она тебя любит? Что это за разговор? Это разговор, который наталкивает человека подумать о том, как устроено его желание, его ожидание. Что значит меня любит? Положим, говорит, я потеряю власть и влияние, меня никто в семье не слушается. Я чувствую отчаяние. Я детям говорю это, мужу говорю, делайте это, а никто не делает. Я спрашиваю, а что бы ты хотела? Начинает перечислять. Вот когда я скажу, иди вынеси ведро, чтобы мальчик сразу встал и вынес. Дальше, еще что ты хочешь? Что муж там, вот ты сделал тот-то и тот. Я говорю, составь список. Дальше. Извините. Потом я спрашиваю, скажи, пожалуйста, они это делают? Ну, конечно, вот сын делает. Я ему скажу, вынеси ведро. Но он такую морду скласть при этом. Потом пойдет и уронит что-нибудь и тому подобное. И мне как противно это смотреть. Значит, ты не только хочешь, чтобы он ведро выносил, чтобы он выносил ведро с мусором, с таким жизнерадостным выражением лица, и чтобы ему было это очень приятно, и он вернулся и сказал, мама, я вынес ведро, как будто он обижал какую-то победу. Он говорит, ну что ты его преувеличишь? Я говорю, а чего ты? Ты же говоришь, что у него там физиология плохая, и что через силу, мне даже просить его за это не хочется, и тому подобное. Это же терапия ожидания. Чтобы он это делал радостно. Я ей спрашиваю, а как можно сделать, чтобы он это делал радостно? Она говорит, не знаю. Так вот, я говорю, подумаем, знаешь, когда человек получает радость, когда он сделает что-то и получает удовольствие, и потом ему будет хотеться это делать. Ему появится желание, и стоит тебе намокнуть насчет ведра, а он сразу летит, делает, возвращается с жизнерадостным видом, потому что это доставляет ему удовольствие. От чего ему доставляет удовольствие? Уже каждый раз ты восхищалась, хвалила и так далее. Он говорит, правда, а ведь я же это каждый раз его ругаю, что он делал что-то не так и так далее. Я говорю, у тебя муж тоже все делает не так. Он говорит, точно, все не так, как надо. Даже если делать что-то, я говорю, что где ты такой родился, что у тебя руки косые? Я говорю, хоть что-нибудь он делает? Он говорит, делает. А что он делает? Он же заставляет 2 недели вбить гвоздь. Он гвоздь не убивает. Вот. Поэтому вот так сделал, чтобы он убивал гвоздь, когда я захочу. Я говорю, не это твои заботы. Я говорю, во-первых, для того, чтобы он убивал гвоздь, ему хотелось это. Забивать гвозди. А для этого надо, чтобы он приобрел этот навык. Для этого нужно, чтобы реагировать на это. Вот. Положим, уделять внимание, вот он с дуру убил какую-то гвоздь и проявлять очень много жизнерадостности по этому поводу. Хочешь это делать? Он говорит, не хочу. Я говорю, тогда чего ты бьешься, как ты забьет? Найми идиота, он придет, забьет гвоздь. Чем мне сказать, что знаешь, как тебе работать надо придет? Потому что навыков таких тебя нет. И никогда ты не будешь поощрял ни одного человека вот этими свободными побуждениями и вниманием и лаской. Ты все требовал. Ну, правильно. Потому что у меня отец был такой, со всех требовал. Я тоже требую. Я говорю, ты вот пойми, кто ты такая. Значит, откажись от этих желаний. Ни одно требование твое выполняться не будет. Просто не умеешь делать так, чтобы люди вели себя с удовольствием так, как тебе надо. В данном случае это навязчивая потребность во власти. Значит, власть это что это такое? Вот, если мы захотим, что такое власть? Кто какой власть обладает? Думает, президент обладает большой властью. У президента в 10 раз меньше власти, чем положим домохозяин. В 10 раз меньше власти, чем у любого психиатра. В 10 раз меньше власти, чем у милиционера. Почему? А что такое власть? Власть это когда я получаю удовольствие от того, что другие делают то, что Я хочу и ожидаю, чтобы они делали. Поэтому больше всего власти доминирующей матери, которая изуродовала всю семью, мужа сделала импотентом, и все в порядке, у нее умерли. У нее больше всего власти. Больше всего власти учитель начальный класс. Они все у нее сидят по ранжиру, у нее, и делают то, что она хочет. Чуть что не так, она пресекает, пока дети не могут сопротивляться. А? Спроси. Да. Президент? Президент, чтобы защитить свою власть, он должен что делать? Он должен соблюдать какие-то ритуалы, какие-то правила, которые не дают ему ощущения власти. Это абстрактная схема, функция. Ну, может, он имеет кучу денег, да. Он инструмент. Поэтому так подумайте. Вот когда вы начнете, что такое власть, думать, вы найдете. Что у другого больше цены, больше власти, чем у начальника. Особенно она всех ругает, всех терроризирует и все ведут себя так, как она хочет. Идите здесь, я здесь мою. Эй, ты заткнись там, интеллигент тоже пошел. Ходят тут всякие. Но все думают, что вот она просто так. Она получает огромное удовольствие, потому что та сфера жизни, те поведения, которые подвластны ей, соответствуют ее ожиданиям. Поэтому нужно выбросить все фикции из головы, что власть. Можем главнокомандующий, так у него, конечно, он может расстрелять, но он не расстреляет не сам. Он расстреляет генералов положим. Он только Бурку и расстреляли 10 генералов. И так далее. Какое удовольствие такое? Удовольствие такое, легкое удовольствие власти. Незначительное. Поэтому больше удовольствия получает жена, муж. Те, которые охвачены желанием доминировать и добиваются того, что другие ведут себя так, как я хочу. Поэтому человек, если осознает, из чего состоит его власть, то он должен себе поставить, а вот хорошо это или плохо. Скажем, я получаю удовольствие, я прихожу домой и все передо мной на четвереньки. В общем, все в порядке, я получаю от этого удовлетворение. А чем это кончится? Полным развалом. Потому что они на вечеринке не хотят. Они все поднимаются на задние лапы. Да и то, прямоходящие. Так все это меня раздражает. Я постоянно стремлюсь их привести к общему знаменателю. Нервность тем не истощает. Псих болит, как он себя не нравится. Потому что организм не выдерживает всего того стресса, который у него будет выпадать. Вот. Может быть, вам немножко нравится, как-то странно я ставлю вопрос. А это так оно и есть. Скажем, он ушел с работы и умирает через год от стресса. Потому что на работе, он когда сидел, он был долго начальником, и все люди, которых он знает, не только с ним здоровались, они обращались к ним подобострастно. Значит, он получал от этого удовольствие. Но он не понимал, что так обращаются они с ним, не с ним. А потому что у него есть какая-то социальная функция, которую он не создавал. Он просто назначил. А потом он идет, и бывает, все те же люди, которые вели себя так, они ведут себя совершенно иначе. Он испытывает стресс, напряжение, из-за чего его организм не выдерживает. Я хочу вам сказать. В данном случае он жертва того, что он не в состоянии был осознать природу того желания власти, того, как она устроена. Он не осознает. Он принимает все за чистую монету. А раз он принимает так, то с ним это и произойдет примерно так, как я объяснил. Поэтому я говорю только о таких вещах, как потребность во власти, потребность в престиже, потребность в успехе. Вот люди живут и боятся то, что их успех покинет. Они боятся неудачи. Как ведут себя люди, которые сильно боятся неудачи? Они предпочитают не предпринимать дел, где вероятность неудачи достаточно велика. Если это сильно выражено, то они вообще стараются ничего не делать, а ищут оправдание, чтобы это не делать. Я его спрашиваю, вот ты работаешь в ВУЗе, твое положение низкое, надо, чтобы ты защитил свою кандидатскую диссертацию. Он говорит, да нет, не буду, это я знаю, сколько диссертантов, какие дураки защищают, я выше этого. На самом деле это слова. А что за этим скрывается? Он страшно боится, что кто-то усомнится в его компетенции, что у него его вдруг постигнет неудача, и сама мысль об этом усиливает в нем сомнения до такой степени, что блокирует данный вид поведения. Поэтому, когда сомнение в человеке возрастает в успехе, то он начинает не стремиться к успеху, а что делать? Защищается против неудачи. Его поведение становится полностью защитным оборонением. А хорошо или плохо, когда человек очень сильно стремится к успеху? Хуже придумать нет, невозможно ничего. Он постоянно живет чем? С переживанием все новых успехов. Если у него маленький успех есть, он стремится к большему, и так без конца. И он, получается, запрограммирован чем? Своей потребностью пережить состояние успеха. И, например, психолог, который имеет дело с невротиком в условиях нашей цивилизации, в первую очередь он обращает внимание, не является ли это следствие от гипертрофированного стремления человека к успеху. Поэтому тогда он назначает ему какие-то терапии, саногенное мышление, на то, чтобы у него это стремление к успеху ослабить. Вот мне говорят, так я боюсь, что меня постигнет неудача. Я говорю, нужно каждый раз думать, в чем состоит неудача, в чем состоит успех. Вот абитуриент хочет поступить в вуз. Значит, он очень боится неудачи. Его нужно просто спросить. А как ты будешь себя чувствовать, если будет успех, тебя зачислят? Вот перечисли те удовольствия, которые ты получишь с момента зачисления, что ты прошел по ходу. Но он перечисляет, что, например, пойду маме скажу, родителям, друзьям скажу, они обрадуются, их лица будут такие, они будут сопереживать моему успеху. А я говорю, если ничего этого не будет, мама не будет, папа не будет, друзей рядом не будет. Он говорит, будет плохо, я говорю, буду чувствовать себе, что я держал успех. Еще что? Ну вот ничего, девушке говорю, скажу, она поправлю. Я ему задаю вопрос, а теперь давай, предположим, ты провалился, и тебя список отчислил. Видел, увидел. Что самое противное? Вы думаете, что он перечисляет? Мама будет плакать, расстроиться и тому подобное. Дальше. Друзья. Говорю, друзья не все. Одни говорят, скажут, так какие-то они все взяточники, зачем ты пойдешь в этот вуз? Может, чем-нибудь более приятным заняться. Подружка. Да подружка меня успокоит и совершенно не безразлично. Она его любит, и успех у него, и неудача. Если ты увидишь, что она реагирует только на успех, то значит это подозрительно. Она тебя не любит, а строит какие-то планы в связи с твоими успехами. А если она спокойно относится к твоей неудаче, то, наверное, наоборот, хочет успокоить и тому подобное. Значит, наверное, она тебя любит. Я говорю, подумай о том, как она тебя любит, даже неудачно. Значит, он начинает об этом думать, и сразу ему что? Даже забывает о своей неудаче, потому что ему, в принципе, даже приятнее, что она сильнее его любит, и он узнал это в основе своей неудачи. Я прошу, перечисли еще какие-нибудь удовольствия. Он не может перечислить. А если представьте ему, задам вопрос, вот тебе зачислили, какие минусы в этом есть? А то он чудо. Он поступил в медицинский институт, он не имеет представления, что такая отчужденная система такого принудительного обучения создана, где у него вообще ни секунды не будет свободного времени, пока на первых курсах, и все будет изучать вещи, которые ему вообще-то не пригодятся. Он об этом знает? Конечно, не знает. Вот. Предположим, человек провалился, как с ним ты будешь разговаривать? Конечно, во всех этих вещах. Человек должен точно знать, что такое успех, что такое неудача. Положим, она ему отказала в браке, то есть он жениться на ней хотел. И отказала, и вышла замуж за там солдата, или офицера, или какого-то академика. Значит, подумай, что за плюс, что за минус. Как только человек начинает думать, у него сразу же наступает отрезвление. Но самое сложное всем, он думать не умеет. Вот если у Битструпа есть картина, там, я сейчас он не в моде, это художник, но я помню, там двое ухаживают за мной, да? она отвергла одного и вышла замуж у другого, у того лицо сумрачное. И несколько кадров. Потом он видит, положим, он катит двойню, согнулся и так далее. И он начал радоваться. Вот меня судьба моя избавила от всего этого. Значит, человек, когда продумывает о результате какого-то дела, он совершенно по-другому начинает думать. Но процесс приспособления сделал так, что нас блокирует эта деятельность. Например, все мы умрем. Наступает момент, когда ты умираешь. Но никто не думает об этом, и все ведут себя, как они совершенно бессмертные, и страдают, как будто они бессмертны. Он его бросил, положим, подружка или там жена, и он думает, что он будет мучиться вечно. Вечно мучиться? Почему? Потому что она его бросила. Никто же не знает, когда он умер. Он сам не знает, когда он умер. Положим, ему предстоит ситуация, что он умрет, положим, от рака, или его пристрелят в ближайшее время. Он от этого очень сильно страдает, если он об этом знает. Если не знает, то не страдает. Это, кстати, очень важно для выживания всего сообщества. Понимаете? Поэтому существуют какие-то механизмы, которые блокируют мышление, обдумывание последствий до конца. Представьте себе, если человек очень мудрый и, скажем, вступает в брак и представит точно, что же ему предстоит, он начнет колебаться и подумает, что нет, наверное, я не буду этого делать. Почему мужчины большей части пугаются, что их жена или подружка забеременеет? Потому что они думали, что вот, и никто не думал о последствиях. А оказывается, возникают проблемы, вот такие, такие-то, как их будет решать, он будет и тому подобное. Значит, умение обдумывать последствия удовлетворения своих желаний – очень важное качество. Но только до определенного предела. И все зависит от того, какова при том концепция. Может быть, две концепции. Концепция в том, что жизнь состоит в постепенном избавлении от страданий. И если ты чуть больше денег, хорошая зарплата, добродетельная жена и так далее, то на твою долю выпадет меньше неприятностей, чем по тому, у которого меньше денег, у которого плохая квартира и гнусная работа плохая. И поэтому он стремится все это сделать лучше, и вся стратегия – это основа на чем? Это стратегия избавления. Избавления от неприятностей. Поэтому, когда человек, который основывается на такой стратегии, начинает обдумывать последствия своих желаний, то он строит пессимистичную картину. Хорошо это или плохо? Все хорошо, если в меру. О нем говорят, это осмотрительный человек. Он легкомысленный. Теперь возьмете человека, который считает, что мир устроен великолепно, и там очень много удовольствия. И если ты удовольствие ты достигаешь, то твое самочувствие и благополучие возрастает. Он даже если будет обдумывать последствия этих удовольствий, все равно их будет размышлять в положительном контексте. И таким образом его управление желаниями настроено на то, что ему будет лучше. Вот тогда возникает вопрос, от чего эти стратегии зависят? Вот это такой стиль мышления, философии жизни. Никто не может на это ответить, разумеется. Но психологи предполагают, что если в семье была философия более-менее жизнерадостная, ориентированная на успех, то на благополучие, то постепенно эта идея оптимизма как-то внедряется и формирует жизненную философию. Если же в семье всегда боялись разорения, неудачи, болезни и тому подобное, и все усилия были направлены на то, чтобы избавиться от, положим, возможных ожидающих неприятностей, то, естественно, это будет философия защитная, философия, которая строится на том, что технология жизни должна максимально тебя защитить. Вот какое можно предпочтить? Самое интересное, что ни одна из них не имеет основательных преимуществ. Они проигрывают, если они становятся крайними. Если чрезмерно защитная философия, она лишает человека позитивных импульсов. Если чрезмерно оптимистическая философия, она делает его беззащитным, неосмотрительным, и он может стать всегда картежником или каким-нибудь авантюристом и тому подобное. Поэтому человек должен думать о том, какая же моя философия. Значит, в этой философии просто искусственно изменить нельзя сразу же свою философию. Но ее можно изменить путем размышления и сознательно установленных как бы поправок тому, что есть. Когда человек находится в каком-то стрессе, его сознание суживается, он ничего не видит, кроме своей проблемы. Как его вынести можно, вытащить из этой проблемы? Тогда он должен думать еще о других вещах. Если он начинает о них думать, если помочь ему, или он сам начинает думать, то этот стресс, это напряжение оказывает на него меньшее влияние. Поэтому вот если подумать над тем, как контролировать свои желания и что с ними делать, нужно отбросить сходу восточную философию, что желание нужно уничтожить. Чем меньше желаний, тем лучше. И все подобное. Чем их станет меньше, тем энергии у них будет больше. Эти желания. Эта проблема не решается. С другой стороны, все желания, какие есть, надо их удовлетворять. Тогда ты превратишься в рыночный механизм. Чем занята реклама, чем заняты все бизнесмены, они заняты тем, что вас пробуждает желание приобретения вещей и с помощью вещей эти удовлетворять потребности в престиже, статусе и так далее. Все мы завидуем американцам, думаем, у них хорошая жизнь. Мы просто не знаем американскую жизнь. Он сегодня купил автомобиль определенного ранга, а его повысили в должности или как-то он сам продвинулся. Он несчастный должен жертвовать деньги, чтобы купить машину, которая соответствует уровню престижа. То же самое мы наблюдаем и сейчас. Можно по Москве, некто ездит в автомобиле Saab и так далее, тогда он вообще не может проехать. В Москве вообще ехать не ездить на машине невозможно. Там они медленнее, чем в метро. Но почему у него такой автомобиль? Это необходимо для престижа, для изменения отношений, для заключения контрактов. И тому подобное. Поэтому же нужно точно знать, для чего и что. И что это тебе дает. Поэтому, когда человек может размыслить свои желания и потребности, из чего оно состоит конкретно, и ясно представить, то не обязательно от желания отказываться. Но знать, чего это желание стоит. Чего это желание стоит? Из чего оно состоит? Из каких поведений, из каких действий? Когда ты точно знаешь это, то тогда ты знаешь, от чего ты лишен. И у тебя нет фантазии на этот счет, что ты вообще уничтожен. Так вот самое смешное, когда вы спросите любого человека, который в ужасе от того, что, положим, любимый человек его покинул. Вы его спросите. Из чего состояло любовное поведение в этих отношениях? Ну что думать? Из того-то, того-то, того. Значит, что ты потерял? То-то, то-то, то-то. Подумал о каждом отдельности. Вот это ты потерял. Это. Стоит ли это твоего самоубийства, скажем, или той депрессии, в которую ты впал? Иногда просто на глазах происходит перевод. Вот пришла она, говорит, муж меня бросил. И я в ужасе и так далее. Я с ней беседую в течение часа. Выясняется, что оказывается, она зарабатывала больше его. Дальше. Он вообще паразитировал. В сексе ничего хорошего. Был у нее какой-то опыт, по сравнению, более благоприятный. Дальше. О семье он не заботился. Я говорю, а что? Здорово-то. Она и сама не знает. Оказывается, она распространила слух, постоянно внедряла и вызывала зависть своих всех знакомых подружках, что ее семья очень благополучная, ее очень сильно любят, что она счастлива. Вот крушение вот этого имиджа она переживала, но она этого не понимала. Она же поняла, в чем дело. Она столкнулась с дух, что хорошо, что наконец-то он отвязался. Наконец-то. Я еще и намекнул, что у нее был любовник, с единственным мужчиной, с которым было очень хорошо. Я ее читаю вопросы, она говорит, что ну как стыдно, замужняя женщина еще буду путаться. Я говорю, усилием воли отказался от этого. Я говорю, вот, пожалуйста, сейчас займись. Но имей в виду, что я говорю, он не сидит и не ждет, когда ты до него доберешься. Это придет тебе, я говорю, что-то другое. В течение часа меняется. Лишь только от того, что человек обдумывает, из чего же все это состоит. Она говорит, он внушил мне идею о том, что мы должны купить машину. Это временно застой. Сколько надо на нее работать, чтобы купить машину. Так откладывали, откладывали, а он все ждал. Когда это значит, можно купить ее и развести. Когда она это узнала, у нее гнев, она устала злиться. Говорит, заткнись, я говорю, как ты, же, во-первых, это не могла, а во-вторых, может быть, это не так. Тогда гнев у нее успокоился. Но ее больше удивляло, что как это так, он развел со мной и никаких денег не дал. А я ей спросил, я говорю, а раньше он тебе давал деньги? Если никогда не давал. Ну, прости, что тип мужчины, который планировал что-то и тому подобное. Самое смешное, вот мы сейчас сидим и думаем, а она же была в настоящей депрессии, в тяжелейшем положении. Тяжелейшем. Поэтому, когда человек размышляет над своими желаниями объективно и точно, то он приобретает способность контролировать эти желания. И самая лучшая стратегия контроля желания — удовлетворено желание, хорошо, а не удовлетворено, может быть, и лучше. То есть мы подумаем о том, с чем мы за это платим. Поэтому вот та тема, которую сегодня мы обсуждаем, она, в общем-то, банальна и проста. И самое странное, что в течение тысячелетий правильных решений не было. Не было. Можем, если христианский философ Августин Блаженный внушает, что истинный христианин, он добродетелен и не делает греха тогда, когда в жизни он не получает удовольствия. Его спросили, а делает ли женщина грех, когда ее изнасиловал, скажем, варвар? Это 5 век, знаете, там смута. Он ответил, что да, она безгрешна, если при этом не успела получить удовольствие. Но если она получила удовольствие, то, значит, она совершила грех. Он спрашивает, а как быть с мужчинами? Они из первицы получают каждый раз удовольствие от секса. На этот вопрос он не ответил. Ну что, это не укладывается на философию. Поэтому, когда мы думаем, что удовольствие — это всегда грех, мы думаем неправильно. Когда мы думаем, удовольствие всегда ведет ко злу, зло дает своим последствиям, тоже неправильно. Удовольствие, удовольствие рознь. Если начать классифицировать человеческое удовольствие, то значительная часть из них состоит в человеческих отношениях. Отношения человека к человеку, и большая часть удовольствия человек получает от другого человека. И сколько этих желаний и удовольствий, это можно просто перечислить, ставить список и подумать. Поэтому вывод, который мы можем сегодня сделать, элементарный и простой. Чего ты хочешь? Опиши свое поведение, пойми, чего ты хочешь конкретно, что это за поведение. Или твое, или поведение другого. Но посмотри, насколько это возможно. И каковы будут результаты этого. Поэтому я могу получить удовольствие, вот пришел, раздал разгон своей семье, жене и детям, они все начали. Получил удовольствие. Но в следующий раз я тоже хочу этого сделать. А каковы последствия из этого? Что будет с моей женой, с детьми? Как я же вам рассказывал, как он сказал, если ты меня изменишь, перестань любить, я тебя убью. А сам впал в депрессию, потому что думал, что она не жена, и вроде меня любит, потому что боится смерти. Вот что я вам хотел сказать. Если у вас есть вопросы, то вы ответите.
А можно ли приказать чистоту мысли?
Повторите вопрос.
Приказать чистоту мысли можно?
Ну как? Что значит приказать? Все зависит от того, о чем ты думаешь. Если ты думаешь о долине, о мягком солнечном свете, то ритмы твоего мозга будут более умеренными. А если представить, что сейчас будет драка, или вот на тебя набросит тигр, или там, то у тебя чистота...
Нет, я конкретно, можно ли приказывать чистоту мысли или так чистоту слова?
Ну как приказывать? Вот управление мыслями, мысли управлять с помощью вопросов. Вот, поэтому правильно сформулируешь вопрос, пойдет соответствующая мысль. А сами по себе, положим, как быстро мысли двигаются одна за другой, там и так далее, это... Трудно сказать. Может, усилие можешь как-то ускорить, когда быстро хочу сообразить. Но от этого я устану быстрее.
Да нельзя приказать. Наверное. Только знание можно.
Наверное.
Знание.
Значит, что такое знание? Вот я знаю, что когда я представлю лимон, то у меня выделится слюна.
Но есть знание.
Если я знаю, то соответствующие вибрации будут там, включат слюнную железу, и слюна выделится.
Но есть знания высшие? Высшие знания есть?
А что такое высшее?
Высшее что-то?
Да.
А что, нельзя понять?
Нет.
Высшее знание это с космоса, как мы видим.
С космоса? Вот, да. Положим, орбиты планет. Это что за знание? Это знание астрономии. Оно намного слабее, положим, знание, скажем, биохимии и биологии. Поэтому трудно сказать, какое знание высшее. Самое высшее знание, положим, учение о государстве.
Нет,
или
нет.
Учение о человеческом духе. Учение о мышлении. А в космосе никакого знания ни на кого не опускается.
Так вот, высшее знание, говорят, что люди имеют только два наслаждения. Сознание и экстаз красоты. Под экстазом красоты тут называется борьба. Ибо только красота может родиться. Понимаете?
Ну, можно разную концепцию создать. Так, еще вопросы есть? Вы уже не спросили, а вы развиваете мысли. А тут я главный.
Контролер. Нет, это все. Вы говорите, понимаете, это все чушь.
Конечно.
Да.
Еще вопросы есть? Это очень плохо, когда вы говорите так. Вот. Послушайте меня. Вы сказали, что это чушь.
Да.
Значит, вы объявили все, кто здесь присутствовал, и внимание меня слушали, все дураки и идиоты, да? О, это уже, дайте сказать. Спасибо.